Мы изучаем статью из книги Труды Бааля Сулама на 505 странице. Статья называется «Наследование земли». Можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv. Можно задавать вопросы, избранные из них будут заданы в прямом эфире. 505 страница из книги Труды Бааля Сулама. Наследование земли. Исраиль не унаследует землю, пока они будут едиными.
То есть, еще раз, он говорит об условии объединения. У нас нет ничего другого, как с точки зрения исправления келим, так и с точки зрения разбиения келим, который мы изучаем в науке Каббала, и с точки зрения кризиса, который обучает нас, что только объединение нас спасет. От состояния, которое просто приводит нас к смерти, как рак, который пожирает свое окружение, а потом сам погибает, потому что он уничтожил свое окружение. Нам необходимо понять, что эти законы — это законы природы. Израиль не вернется в свою землю, пока не станет единым целым. И в той мере, в которой объединяется все больше и больше, объединяется между собой, тем более приближается от отдаленного места к тому, что называется землей Израиля, то есть к состоянию, которое называется желанием Творца, то есть полностью отдавать, полностью находиться в любви. И в конце концов достичь духовного уровня, уровня Творца. Разумеется, в такое состояние нельзя подняться, сохраняя свое эго, что вот будет мне хорошо, и тогда я буду наполнен всеми удовольствиями. Мое желание по пути меняется, и я хочу отдавать, и это для меня становится удовольствием.
Еще раз, наследование земли. Израиль не будут избавлены, пока не все будут в едином братстве.
Тоже сказали мудрецы. И мудрецы так сказали. То есть мы не только приходим в землю Израиля к избавлению, к желанию, направленному на Творца, но даже во время избавления, то есть во время своего развития, то, что приходит к ним в соответствии с усилиями, все происходит только с помощью устремления к их объединению. И тогда, в соответствии с устремлением к объединению, они приходят к избавлению, выходят из-под власти эго, от того, что дано им от рождения как некий такой нежелаемый властитель, развивают к нему ненависть, пока не поднимаются и не выходят из-под его власти к власти желаемой, к власти Творца, к власти желания отдавать.
Второе. Необходимо понять, что означает, какая связь единства Израиля с избавлением. Третье. И начнем с вопроса Авраама. Как я буду знать?
То есть, насколько наше единство определяет избавление? И что такое избавление, если это не выход от разобщения к единству? Может быть, я считаю что-то иное? Ведь в нашем мире я хочу быть хорошим рабочим для того, чтобы много зарабатывать. Но в духовном такого нет. В духовном сказано «сердце и уста равны». Я хочу быть хорошим работником, потому что я хочу наслаждаться тем, что я хороший работник. Нет лжи. Нет состояния. И заработка как результата этого состояния. То есть я могу солгать и с помощью этого заработать. Нет. Это называется совпадение светов и келим. Совпадение самого кли со светом. Говорят, что древо жизни, так написано в сказаниях в Агаде, говорится, что вкус самого дерева был подобен вкусу плода. Что это значит? Что нет разницы. Я хочу быть хорошим человеком, чтобы все говорили о мне, что я праведен, и я наслаждался бы этим, чтобы мне руку целовали, чтобы мне обо мне хорошо говорили и хорошо писали. Я хочу быть таким. Что для этого нужно делать? То есть, есть действие, есть как бы плата. Нет. Награда за заповедь — заповедь. Понятно? Так это. Немножко понятно. Хорошо. Дальше.
И начнем с вопроса Авраама. Как я буду знать и так далее? И ответил Творец ему, ибо пришельцами будут потомки твои, а затем придут с великим достоянием. И трудно понять, как это отвечает на вопрос Авраама.
Когда Авраам спросил, Авраам, который видел творение во всем его объеме, когда, и цель творения в том, чтобы человек вышел на уровень Творца, это изначально причина творения. Творец сотворил созданное из ничего для того, чтобы привести это созданное из ничего к такому развитию, чтобы оно само было независимым и захотело стать как сущий и сущего, то есть как Творец, и чтобы пришло к этому. Когда он увидел весь процесс, увидел конечный результат, то он спросил, как может быть, что сейчас, когда я понял, что такое Вавилон, что такое желание получать, которое властвует на все 100%, каким образом человек, у которого нет никакой связи с иной природой, может воспользоваться этой иной природой и преобразовать себя таким образом, что он не просто убегает от первой природы, от своего эгоистического желания к отдаче, но он даже использует эгоистическое желание для того, чтобы отдавать. То есть двойная противоположность. Где здесь этот патент, что я пока не в состоянии понять? Вопрос, который находится в нас. Но мы пока себя еще не отождествляем с вопросом Авраама, потому что он спрашивает таким общим образом, глубоким. Короче говоря, каким образом человек может прийти к уровню Творца? И еще один вопрос, может быть, еще более ясный. Если я эгоист, то прежде всего я стараюсь так охранять себя, чтобы не был нанесен мне вред. То есть, если я желание получать, и там чего-то не хватает, то мне это неприятно. Если еще большего не хватает, то уже я чувствую боль. Если еще большего не хватает, то это уже ужасно. То есть, если я желание получать, то я инстинктивным образом, даже еще не осознавая, не понимая, я избегаю зла. Того, что является злом по отношению к моему желанию получать. То есть я все время оберегаю себя от того, что может навредить моему желанию получать. Как же может быть, если я таким образом построен, как машина, которая все время ограждает себя со всех сторон, чтобы не был нанесен ущерб желанию получать? Как же она может работать против желания получать? Я должен сойти с ума, механизм вдруг начнет выходить из своего нормального функционирования. Но это то, что происходит. Вы понимаете его вопрос? Мы еще несколько раз сформулируем это. Каким образом я приду к состоянию, что все мое желание получать я преобразую в намерение ради отдачи? Мы понимаем, насколько мы не в состоянии подумать даже на миллиметр вне себя. Что-то о ближнем, без связи с самим собой, это как космос. Я не знаю, что это такое. Отключить кого-то от себя и думать о нем. Что значит думать о нем? Что, если он там, что значит там? Я его вижу в моем желании получать. Я его чувствую в моем желании получать. Весь этот мир, тот самый экран, который находится в задней части головы, это все мое эго. Это эго рисует мне. Я не могу себе представить что-то, что не воспринимается в эго. Каким же образом может быть, чтобы я вышел из него, посмотрел на него со стороны, властвовал над ним? Властвовал — это значит в противоположность ему, был отключенным. Пусть оно страдает, а меня это не волнует. Еще больше будет страдать меня, еще больше не волнует. Я рад тому, что меня это не волнует. Как такое может быть? А потом еще двойная противоположность, что я превращу его в своего раба, и чтобы оно работало на отдачу. То есть это противоположно моей природе. Разве такое возможно? И еще один вопрос. Здесь, в этой точке, я не знаю, как он спросил, я только представляю себя. Еще один вопрос. Если я получаю от тебя помощь, то я становлюсь твоим рабом? Так что же я тогда меняю корову на осла? Каким образом я самостоятельно, как и ты, чтобы я был единственным в творении, чтобы я был как творец, иначе я не буду независимым, если я как творец, и чтобы я все определил, если я от тебя получаю свет, который меняет во мне всю природу. Ну, я становлюсь такой, как этот цвет. Ну, ладно. Сначала ты подсоединил сюда плюс, а туда минус, а сейчас поменял местами. Тут минус, а там плюс. То есть я превратился в машину, которая все время работает на отдачу. Тогда как пока что я машина, которая вся работает на получение. Ну и что? То есть теперь вопрос качественный. Каким образом ты можешь создать, подготовить для меня такую ситуацию, такое состояние, или, может быть, еще какое-то подобрать слово, чтобы я в нем был независимым? Независимым, как ты, сотворивший меня. Иначе это заранее уже проигранная война, с самого начала, все ложь. Ну, продолжим. Может быть, еще раз, потом зададим этот вопрос, может быть, даже несколько раз. Да.
Много вопросов вы задали, Ра. И вы связали во время вашего объяснения зеркало, которое у нас в голове, с эго. Эго — это нечто чувственное, а зеркало, через которое мы все видим как бы вовне себя, то, что называется, в задней части нашего мозга. И вы связали одно с другим, то есть это помещает эго в мозг, а не в желание.
Наш мозг — это просто как экран в кино, в нем ничего нет. Ничего. Я смотрю на тебя, вижу, какой ты уродливый, какой ты противный, это ужас. вдруг я смотрю, такой красавец, молодой парень, светится весь. Скажи мне, это мозг мне рисует? Это мне экран такое делает? Или это я делаю? Мое эго, мой интерес, он мне рисует эти вещи. Мы только не осознаем этого, потому что на ступенях неживой растительный животный, мы там как бы объективны. То, что мы видим, видим. А на человеческом уровне мы уже начинаем относиться к человеку, и мы не осознаем, что на всех уровнях желания получать, мы тоже рисуем себе мир. Поэтому этот мир называется воображаемым, он не существует. В тот момент, когда ты очищаешь свое эго от мировосприятия, мир исчезает. Нет его. А что будет? Ничего. Так, ну а что будет? Начинай сейчас строить. Сейчас начинай строить новый мир. Это все зависит от того, что ты себе рисуешь. Вот именно так.
Если так, Рав, как я могу нарисовать все, что вы описали с Авраамом, весь этот диалог или флирт с Творцом, когда он его спрашивал о сыновьях и так далее. Это настолько осязаемо, а я не хочу как бы материализовывать образ Творца.
А почему? Подобно силе, которая властвует мной, управляет мной, путает меня, делает мне хорошее, делает мне плохое. Относительно всех этих ситуаций, этого пузыря, в котором я нахожусь, и которое воздействует надо мной, как в таком фантастическом фильме, когда ты там летаешь где-то среди звезд, всякие такие вещи. Есть какое-то облако такое, которое воздействует. Ну, я должен это в какой-то форме изобразить, иначе я обязан работать со своим воображением. Какое-то поле сил. Это все-таки тоже я себе воображаю. Какое-то пространство, в котором действует сила. Но пространство, я не в состоянии иначе. Трехмерное, со всеми проявлениями времени, движения. Без этого я не могу. Хочу я или нет, я связан с этим. Поэтому я представляю себе, что есть сила, внутри которой я нахожусь, как внутри облака, и оно воздействует на меня во всем. И даже то, что я сейчас о нем говорю, это тоже оно приводит меня в действие. А я спокойно, ну хорошо, воздействует. Что есть вне того, что оно, вне его воздействия? Потому что если оно воздействует, то все. Я тогда должен чувствовать только одно. Чувствовать себя хорошо все время. И в моем хорошем ощущении я как бы благодарю его за то, что оно меня создало на мое благо. Создало во мне ощущение, желание к ощущению, желание получать то, что называется. И я чувствую внутри этого облака, которое управляет мной, хорошо. Ну, такие не нужно больше. Есть целая философия, связанная с этим. Вот Эпикура там. Ну, еще всякие.
Большое спасибо.
И по отношению к хорошему ощущению, есть и у индусов есть, чувствуй себя хорошо, сиди, находись в нирване. И это не глупости, это очень глубокая вещь. Да? Ведь если ты создал меня, если ты меня таким создал, даже с точки зрения, что я не хочу портить ничего в творении, я не хочу портить его, я обязан все время чувствовать себя хорошо, для того, чтобы не проклинать Творца. Поэтому я все время ищу, каким образом быть в покое, тихим, радоваться своей участи. И это даже не со стороны того, что эго меня к этому толкает. Но я это делаю по причине как бы более глубокого намерения. Авраам сильно работал с этими вещами в Вавилоне.
Спасибо.
Ну, не ткадем, за Блесов.
Но продолжим, потому что без конца можно об этом говорить.
Четвертый подпункт. Следует понять всю суть этого творения, в котором человек так страдает. Зачем это мне? Разве не мог Творец насладить свое творение без всего этого?
Если мы говорим о абсолютной силе властвующей, властвующей надо всем, то совершенно это не подобает ему, ведь все зло, которое мы делаем, это потому, что мы таковы, и мы наслаждаемся тем, что наносим кому-то зло. Но если я своим здоровым разумом был бы настолько совершенен, то для чего мне делать кому-то зло? Как я могу насладиться этим? Как я могу насладиться от того, что если все творение мое, то я как бы вызываю, доставляю зло самому себе, если Творец сотворил нас, и мы для Него как дети, как Его родственники, как же Он может давать нам плохое ощущение? Что это за извращение такое? Как бы это надо сказать? Как мы таких людей называем? Скажем, отца, который доставляет такие беды своим детям. Это очень большой вопрос о совершенстве Творца, силы природы, силы творения. Ведь весь выход из религии происходит из-за того, что люди страдают, они в состоянии оправдать высшее управление. Они говорят, что это за Творец, который делает такие беды, который производит такие проблемы. Это может быть у совершенной силы, вечной, абсолютной. Не может быть такого. Ведь все, что мы делаем, все зло, которое мы... Если мы наносим кому-то зло, то это потому, что мы наслаждаемся. И что это, вот таков Творец, а то, что написано, написано иное. Что я обязан всех любить, что я должен стремиться к миру, к совершенству, к восполнению. И я буду брать с него пример. Посмотри, что он делает. Посмотри, что происходит. То есть здесь есть очень большая проблема. И необходимо понять всю суть этого творения, в котором человек так страдает. И зачем это мне? Ведь вся наша жизнь — это страдание. Нет секунды в жизни, в которой я бы наслаждался. Я наслаждаюсь от того, что не страдаю. Я наслаждаюсь все время от того, что я восполняю недостающее. И если у меня нет предваряющего желания, то я не наслаждаюсь, потому что наслаждение может быть только за счет желания. Я должен страдать, чтобы наслаждаться. Вот так строят мир. Таков Творец, который сотворил творение. То есть разум не соглашается с этим. И поэтому люди не в состоянии находиться внутри религии. Ну, из-за привычки, безвыходности, на всякий случай. Но внутри оправдать Творца никто не оправдывает. Никто. Я могу это доказать в отношении каждого. Никто не оправдывает. Никто не в состоянии. Если говорить о религиозных, так, религиозных сердце. Не могут. Не то, что мы виноваты или невиновны. Мы невиновны. В соответствии с тем, что мы раскрываем в творении, это то, о чем спрашивал Авраам. Как такое может быть? По условиям, в которых ты нас сотворил, мы не в состоянии ни оправдать тебя, ни прийти к единству, слиянию, объединению, ни к чему. У нас сил нет для этого. У нас даже, мы даже начать не в состоянии. Пятый пункт. Однако сказано в книгах, что души не могут получить доброе вознаграждение, ради которого Творец создал их и мир, пока у них не будет кли, сосуда, готового к получению. Такого кли человек добивается лишь посредством усилий и бремени по выполнению заповедей, вследствие нажима и войн со злым началом, с многочисленными препятствиями и заботами. Эти муки и усилия в Торе и заповедях придают душе кли, чтобы она стала готова к получению всех наслаждений и благ, ради которых Творец создал все творения.
О чем он говорит? Ну, сказано. То есть, у него нет своего рационального ответа на это, на вопросы совершенно. Он говорит, написано. Говорят так. Откуда это они говорят, этого я не знаю. Но написано в некоторых книгах. Ты можешь к этому относиться как-то или не относиться, но у меня своего ответа нет. Логичного, разумного, рационального, здравого, чтобы я мог ответить. Нет и не будет. Но написано в каких-то книгах. Что значит в каких-то книгах? Есть люди, которые по какому-то чуду, по какому-то сверхъестественному витку выше природы достигли чего-то. И тогда со своей высоты, когда уже как-то изменились, видя что-то другое, не то, что мы видим, чувствуя что-то другое, познав что-то, и полностью их разум изменился, они уже совсем не такие. Они как инопланетяне, там не знаю что. И видят весь мир совсем не как мы. И, все вывернутое. Так они говорят, что мы находимся здесь для того, чтобы достичь состояния, которое называется «там», и не после смерти нашего тела. Об этом речь не идет. Однако сказано в книгах, что души не могут получить доброе вознаграждение, ради которого Творец создал их и мир, пока у них не будет кли, готового к получению. Такого кли человек добивается лишь посредством усилий и бремени по выполнению заповедей вследствие нажима и войн со злым началом и так далее, и так далее. То есть есть некое состояние замечательное, может быть, необходимое для всех. Все должны будут достичь чего хочешь, не хочешь, об этом нет вопроса, потому что нечего спрашивать, если ты целиком находишься в одном желании, в одном эго, в одной природе. Нечего спрашивать. Можно спросить человека, находящегося лишь между двух видов природы, а находящимся в одном виде нечего спрашивать, потому что все вопросы, все ответы будут исходить из того желания, в котором он находится, из одной силы. Так будто бы существует какой-то процесс, некая программа, какая-то возможность, данность выйти из состояния, в котором мы находимся здесь, в другое состояние. И тогда ты поймешь, что состояние, в котором ты находишься сейчас, это состояние желаемое и необходимое для начала пути, хотя и совершенно не оправдано как таковое. И здесь тот, кто его создал, он жестокий и просто самый глупый. Но лишь перейдя в другое состояние, придя к пониманию и осознанию, что путь, начало, конец, или из конца в начало, познав все, тогда можно думать иначе. И тогда оправдать и первую природу, без которой невозможно. Почему невозможно, это тоже вопрос. Ведь Творец может все и так далее, и тому подобное. А что он говорит? Эти муки и усилия в Торе и заповедях, то есть, когда они исправили себя очень скрупулезно, последовательно, в заповедях придают кли душе что-то новое. придает душе кли. То есть я уже создан из другого материала, из других разума и чувств. У меня нет такого сердца, как было раньше, нет той головы, как было раньше. Все, я просто ничего не помню, будто все стерли меня прежнего. Этот человек как полностью потерял сознание, потерял всю память и сейчас живет где-то в другом месте, в другом состоянии, с другими людьми. Дети, семья, это все не его. Но ему сказали, это твое, и он это принял. Потому что все, что было раньше, исчезло, мертво. Вот так. И исправляет Торе и заповедях, так, и придает душе кли, то есть его тело, гуф, его внутреннюю часть, внешнюю часть, все. Не остается близко воспоминания о том, что было прежде, чтобы она стала готова к получению всех наслаждений и благ, ради которых Творец создал все творение. Это непонятно. Но он пишет, что так сказано в книгах. Пока ему не на что опираться, только на это. То есть рационально, логично, опираясь на этот мир, обратиться к человеку и объяснить ему, чтобы он это воспринял, никакой надежды. Все это глупости. Его можно запутать, и он с тобой согласится? Знаешь, он может в каком-то быть, в какой-то плохой ситуации, ты можешь что-то пообещать, может быть, просто успокоить, и тогда он согласится и будет, потянется за тобой. Но если нет оправданной причины с его стороны, то ты с твоей стороны не можешь ему дать никаких доказательств. Никаких. О творении, о существовании, общем существовании мира. И к этому они подходят с помощью кризиса. Дальше. Вопросы есть? Нет? Да?
От чего зависит мера страданий, которую должен выдержать человек для того, чтобы прийти к необходимости преобразовать эту свою природу?
Человек должен быть в состоянии, когда в материальном у него нет недостатка ни в чем, чтобы это его не беспокоило. Не беспокоило, потому что если ему что-то недостает в материальном, он бегает в разных направлениях, что происходит? Что происходит? Он хочет наполнить недостающее. И он должен на самом деле быть очень озабочен вопросом существования. Для чего? Почему? Еще 30 лет, все закончится, а я хочу сейчас знать, что происходит. Без этого я не могу жить. Пока он спрашивает так очень ограниченно, а затем вопросов намного больше. Вначале это эгоистический вопрос. Не упустить возможность в жизни. Я хочу знать, что в моей жизни самое важное, чтобы не упустить. Может быть, я рядом с ним прохожу. Другие знают, а я не знаю. Я вижу, люди тянутся за деньгами, за семьей, за властью, за почестями. Я хочу быть известным, и я хочу знать, да, стоит мне или не стоит. Можно попробовать здесь и там. Быстро человек отчаивается, остается без ничего. И тогда, может быть, что он обращается к нему. То есть вопрос эгоистический. Что мне делать со своей жизнью? Я хочу знать. Это вопрос, по сути, о том, кто управляет моей жизнью. Но это вопрос такой, который он еще не может задать. Он еще сам не понимает, что он спрашивает. Да.
А по отношению к широкой публике, какова мера страданий, которую они должны вытерпеть для того, чтобы стать пригодными к услышанию того, что здесь есть понятие отдачи, понятие другого подхода к жизни?
Должны быть выполнены два условия. Мера страданий, которую ты измеряешь, относительно меры очищения людей. по мере очищения ты вводишь внутрь данные в виде характера человека, который находится в виде характера народа, который находится в виде характера поколения. Это непросто. Если ты задаешь вопрос об измерении, то я тебе могу много об этом рассказать. Короче говоря, ты не можешь это взять в расчет, нет смысла углубляться в этом. Ну, ты понимаешь, о чем речь? Ты должен подойти к человеку как-то в ощущениях и в каком-то виде, когда у тебя есть ответ. Еще раз задай, спроси еще раз.
Я хочу узнать, собственно, следующее. Человеку необходимо пройти достаточное количество страданий на личном уровне или на уровне народа, на уровне какой-то сообщности, для того, чтобы он сейчас начал воспринимать, чтобы у него открылись уши.
Не обязательно. Ты не знаешь о прошлых кругооборотах. Ты не знаком с тем, что с ним происходит. Нет. Я не думаю, что здесь есть люди, которые прошли очень много страданий в этой жизни. Нет. Откуда? Посмотри, оглянись. Все избалованные. Ну, о тебе не говорю. А так все. Ну, это тоже пример. Все, чем он занимается, это плавает. С досками, без досок. А, занимается серфингом. Парень, да нет, это все нормально. То есть просто твое предположение неправильно.
Да. Ну, об этом я и спрашиваю. То есть, каковы условия, которые должны выполниться?
Условия должны быть простыми. Должно быть большое духовное страдание. Находится в египетском изгнании, в ощущениях. Но и это непонятно Аврааму, когда он спросил, как я узнаю, что унаследую, о том, что мы получим духовное желание. Наследование, речь идет о земле Израиля, то есть желание, которое уже полностью с намерением ради отдачи. Так каким образом я смогу к этому подойти? У меня к этому нет ни желания, ни побуждения, ни внутренних средств, ни внешних средств. Каким образом? Так твоему Творец говорит, вы начните объединяться. Иди и поищи людей таких же, как ты. Начните объединяться. Обучи их вместе, как жить. В одном шатре. Постарайтесь. Когда вы начнете объединяться, вы почувствуете, что объединение между вами несет страдания. Но не бросайте. Продолжайте еще и еще. И почувствуйте в нем просто ужасное состояние. Египет с эго, которое властвует над вашим объединением, и вы назовете его фараон. И все, что произойдет там, все эти 7 лет сытых, 7 лет голодных. Вначале все было хорошо. Проводят трапезы. Такой распорядок. Все замечательно. А потом приходит состояние, которое уже душит. Я уже не могу. И внутренне, и внешне мы не можем ни к чему продвигаться. Мы чувствуем себя просто иссушенными. 400 лет. Как выдержать их? И поэтому я заготовил вам эго таким образом, чтобы оно само вынудило вас выйти из Египта. Как? Вы.
Атем
постарайтесь, насколько возможно, быть все больше и больше объединенными, а я, конечно, помогу вам. Основываясь на старании объединиться, вы раскроете глубину вашего эго все глубже и глубже, корневая, первая, вторая, третья, четвертая стадии, настолько, что и воззопят сыны Израиля от работы, когда вы больше того, что вы не можете объединиться, сколько бы ни прилагали усилий, страдания внутренние, внешние все больше и больше. И вы не можете больше это вытерпеть до крика. И воззопят только выйти, только бросить саму природу. То есть буквально до лучше смерть, чем такая жизнь. Когда вы это захотите, этой новой обратной жизни, тогда раскроете. Тогда будет раскрытие. Но не раньше. Потому что должно быть полное кли. И каков признак тому, что вы готовы прыгнуть в море? Что это означает? Что вы даже обращаетесь к поручительству? Это еще хуже, чем броситься в море. Ты кинулся в море, как бы умер и все. Ну, на самом деле, больше, но неважно. А поручительство, Арвут, ты отдаешь как бы свою душу другим? Это больше, чем смерть? Смерть, как бы закрыл счета и все. Ну, будто бы. Это все не точно. А рвут, поручительство, это... Ты продаешь себя и в чувствах, и в разуме всем. Всем тем, которых ты терпеть не можешь. При выходе из Египта? Почему мы убегаем? Мы убегаем из Египта, поскольку видим, насколько мы ненавидим друг друга. В максимальном виде. Поэтому мы обязаны убежать оттуда. Раскрытие зла максимальное. И все это, он говорит, что сказано, что возможно. Сказано, что так делается. Ладно, Моти, последний.
В моих беседах с людьми я получаю впечатление, что это вопрос не страданий, там больше страданий или меньше страданий, а скорее вопрос путаницы. Как можно поскорее выйти из этой путаницы? Есть столько много всего вокруг. Как можно поскорее выйти из этой путаницы?
Ну, во-первых, мы должны выйти из путаницы. А уже потом, может, их спасать. Или ты думаешь о них, как вывести их из путаницы, таким образом и ты выйдешь тоже. Что ты думаешь?
Работа Авраама. Там тоже была большая путаница.
Он начал о них заботиться. Он начал, но он понял через свой прошлый опыт и заботу. Он хотел пробудить весь Вавилон, он устроил там всю эту суматоху. И он понял ответ, что будут чужеземцами твои потомки. То есть через ощущение изгнания. Не думай, что ты сразу переходишь в духовное. Ты должен вооружиться силой очень большого желания. Для того, чтобы раскрылось тебе с помощью в этих силах, в желании, то понятие избавления. Ну, да, молодой.
Здравствуйте. Вы говорили о том, что удары должны привести нас к объединению. И я хочу спросить, каждый из нас чувствует эти удары личным образом, индивидуальным. Он не чувствует удары на общем групповом уровне, на уровне всего нашего общего кли. Как я могу почувствовать всех товарищей, все, что они чувствуют, все их беды, для того, чтобы я бы смог сильнее устремиться к объединению?
Только находиться в одном задании. Скажем, ты садишься в подводную лодку и выходишь в плавание. И выполняешь какое-то очень сложное, опасное задание, где все зависят друг от друга. Так там ты чувствуешь, что ты зависишь от всех. Кто-то что-то не сделает, там не знаю что. Все. Все потонем в море. Он приводит пример с лодкой, когда один сверлит дырку. Но что-то такое закрытое, когда ты просто внутри, в море, нет ничего, тысячи километров вокруг, и ты... А вы все еще внизу, в глуби, на самом дне, и вместе ищете решение, как всплыть. Будто там где-то в каком-то поршне там что-то, какая-то поломка, и вы не можете выдуть воду, не можете всплыть.
Я хочу представить ситуацию. Скажем, я встречаюсь с широкой публикой, и я сталкиваюсь с различными проблемами. Я тоже с ними сталкивался. Но вместе со мной есть еще очень много людей, которые тоже занимаются распространением, и они сталкиваются с другими проблемами. И я не в состоянии почувствовать то, что они чувствуют. И я могу умножить свою боль, то, что я чувствую, скажем, но еще 30 человек тоже занимаются тем же самым. Как мне их почувствовать?
Ты говоришь правильно, если бы я проникся всеми нашими ребятами везде, ведь это тысячи человек, которые вместе с нами, сердцем и душой, то я бы был настолько увеличил бы свое кли, что без сомнения уже бы выпрыгнул, не знаю, 50 ступеней наверх. Не взбирался бы так на первую ступеньку. Я бы уже... Ого, где был бы? Моя проблема в том, что я не могу включиться во всех. Я не хочу, у меня есть естественное отторжение от всех. Ну...
Так а что же делать? Как я могу не отталкивать, а отождествить себя с своими товарищами, у которых есть проблемы с трудностями, с которыми они сталкиваются? Как мне это сделать?
Ты должен попросить. Попросить. Ты просил? Нет. Так сегодня попроси.
Игорь из Киева спрашивает о том же самом. Как мы, группа по всему миру, можем объединиться и почувствовать все действия, которые производят во всем кли?
Мы можем объединиться, все группы по всему миру. Но прежде всего хочу сказать так. Не приезжать к нам без приглашения и без разрешения, потому что это может нарушить нам наш распорядок. Что необходимо будет как бы слишком много внимания, хотя мы очень хотим, но, может быть, стоит подождать до Конгресса. Быть с нами сердцем и душой и видеть по нашим нынешним урокам, насколько мы, как мы выстраиваем наши уроки согласно нашему продвижению в распространении, что нам нужно. Сегодня нужно помнить одно. Все, что исходит свыше. Все, что происходит, происходит для нашего продвижения. Ко всему нужно относиться в двух плоскостях, что все, как бы, наши ненавистники за нас, и все наша поддержка за нас, и нужно относиться и к тому, и к другому. Относиться к тому, что нет зла в мире. Нужно лишь думать о том, как обратить зло в добро. И тогда у тебя будет как бы двойное добро. Это будет называться, что праведники унаследуют вдвое. Ну, сейчас что-то скажи хотя бы.
На этом мы заканчиваем и идем вперед, плывем в той же самой лодке.
שלך זו השלכת שלי האביב שלך זו הפריחה שלי מלחמה שלך זו מלחמה שלי השמחה שלך זה האושר שבי הלילה שלך הוא הלילה שלי ירח מלא גם לך ולי האמת שלך זו האמת שבי הלבן שלך הוא הזכות שלי כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע
כאב שלך הוא הסבל שלי האושר שלך זה השמחה שלי הפחד שלך זה הרעד שלי העולם שלך הוא הכל בשבילי
כולנו יחד